Спасибо, Светлана. С новостями нас сегодня знакомит Светлана Вольская. Что касается погоды, то практически на всей территории России она ожидается хорошая, теплая, солнечная и так далее. Хотя, естественно, без дождей тоже не обходится. Ну, во-первых, на севере, в Мурманске, Кандалакше, в Иркуте, на крайнем западе, в Калининграде. Тут будут дожди. В центральной части России сухо, солнечно, в районе 30 температура. На юге температура примерно такая же, но вот в Сочи и Нальчике будут грозы. Ну, а если двигаться на восток, то вот Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Тура, там пройдут дожди. На европейской же части территории России, как я уже сказал, сухо и солнечно. Вот в Москве день ожидается ясный и достаточно жаркий, плюс 29-31. Вот такую температуру воздуха пророчат синоптики. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 45%, ветер южный 3,6 метров в секунду. В Питере не столь жарко, но там и солнце практически не увидят жители, потому что облачность довольно сильная, а завтра даже будет идти дождь. Сегодня пока еще сухо, плюс 23-25, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 43%, ветер западный 1,3 метра в секунду. Ну что же, а теперь самое время начать утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Как всегда, два часа эфира в нашем с вами распоряжении. Будем вести разговор на всевозможные темы. Вот в этом часе мы побываем и на Украине, где начинаются совместные морские учения с НАТО. И по России, в Германии вот тоже будем, где школьникам теперь разрешается оценивать учителей в интернете. Ну и по России, естественно, тоже прокатимся. В частности, побываем в Нижнем Тагиле на выставке вооружений. Тема, которую мы с вами сегодня обсуждаем, международная. Каким образом можно разрешить конфликт России и Грузии? Ну, думаю, что многим не надо ничего говорить про суть этого конфликта, поскольку очень много событий в последние дни таких напрягающих отношения, что ли, между двумя странами. Но об этом мы тоже будем еще говорить по ходу программы. А свои ответы на вопрос, повторю на всякий случай, каким образом можно разрешить конфликт России и Грузии. Так вот, направляйте свои ответы на пейджер 96143, это телефон пейджинговой компании в Москве, абонент Радио Свобода, а код Москвы 495. Ну и можно смс-сообщение с мобильного посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Первым же делом мы отправляемся на Украину. Под Одессой открываются международные учения «Сибриз-2008» с участием подразделений из стран НАТО и их партнеров. Ну и как водится, эти маневры противники вступления Украины в Североатлантический союз встречают акциями протеста. Рассказывает наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
Многонациональные военно-морские учения пройдут на полигонах Одесской и Николаевской областей, а также в Крыму и в прилегающей к полуострову акватории Черного моря. В них примут участие около 1000 военнослужащих из 17 стран, в частности Азербайджана, Великобритании, Германии, Грузии, США, Франции и Украины. В «Сибриз-2008» будут задействованы около 20 кораблей, 2 подводные лодки, 4 самолета и 4 вертолета. Массовые акции под антинатовскими лозунгами обещают устроить противники этих маневров, говорит лидер прогрессивной социалистической партии Украины Наталья Витренко.
У нас на сегодня уже развернуто 3 лагеря. В Одесской области, в Николаевской и в Крыму. И еще мы открываем 2 лагеря. В Крыму еще один лагерь будет открыт. И еще будет лагерь в Запорожской области, в Мелитополе. Лагеря будут везде, в тех точках, где запланированы натовские учения «Сибриз-2008».
Накануне Одесский окружной суд запретил акции протеста у полигона «Широкий Лан» под Одессой, где состоится один из основных этапов международных учений.
Суд пошел просто на нарушение Конституции. Конституция Украины не предусматривает запрета проведения акций. суду дается право ограничить проведение, если для этого есть обоснованные какие-то претензии. Никаких обоснованных претензий нам никто не высказал. Я сама подавала уведомление об акции. То есть наша акция санкционирована. И суд пошел просто на нарушение Конституции. Это он сделал в Одесской области. В Николаевской области и в Крыму пока таких прецедентов нет.
Еще в минувшем месяце Ветренко развернула масштабную кампанию, призванную не допустить проведения «Сибрис-2008». На одном из митингов прогрессивная социалистка заявила своим сторонникам: «Натовцы должны увидеть, что народ Украины против присоединения к Альянсу. И наша задача, чтобы у них под ногами горело земля». 2 года назад активистам пророссийских партий удалось сорвать подобные маневры в Крыму. Тогда Верховная Рада не поддержала решение о допуске иностранных военных подразделений на территорию Украины. Однако в этот раз депутаты парламента дали свое согласие, продолжает Наталья Ветренко.
У нас проходит мирная акция. Мы не согласны с решением Верховной Рады. Мы не согласны с предательством национальных интересов, которые осуществляет президент Ющенко, Верховная Рада и правительство Тимошенко. Это идет вразрез с волей нашего народа. У нас внеблоковая страна, и Украину не имеет права никто втягивать в НАТО.
«Сибрис» традиционно проходит на Украине в рамках программы НАТО «Партнерство ради мира», начиная с 1997 года. Украинские власти убеждены, что ожидаемые протесты не смогут помешать нынешним военно-морским учениям. В ходе маневров, которые продлятся до 28 июля, будут отрабатываться мероприятия, связанные с гуманитарными операциями. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В Москве 7:45, я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода», новости.
В Москве в Доме кино сегодня пройдет церемония прощания с писателем Анатолием Приставкиным. «Газпром» и Национальная иранская нефтяная компания подписали в Тегеране меморандум о сотрудничестве. Американское командование подтвердило факт гибели 9 военнослужащих США в боях на северо-востоке Афганистана. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 1/4 часа. А в 10:07 по московскому времени вы сможете сегодня услышать в повторе нашу спортивную воскресную программу «Прессинг». Там много будет говориться о баскетболе, причем как в исторической перспективе, так и в ближайшей, с учетом Олимпиады в Пекине. Естественно, не обойдем и футбол стороной, поговорим и о «Формуле-1». В общем, как всегда, программа насыщена и, на мой взгляд, интересна. Итак, в 10:07 программа «Прессинг». Ну и о новостях спорта мы, разумеется, поговорим, но будет это чуть позже. Прежде познакомимся с тем, что пишут сегодня газеты, и сделаем это мы благодаря Валерии Шабаевой. Она рядом со мной в студии. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Олег.
Ну что же занимает наших коллег из пишущих СМИ?
Занимает прежде всего встреча в Завидове, которая по характеристике Геннадия Зюганова прошла как в лучшие брежневские времена. Это цитата, и приводит ее газета «Известия». Причем отмечает издание, что Геннадий Зюганов характеристику эту дал восторженно. Но обо всем по порядку. Глава государства подвел итоги весенней думской сессии на встрече с лидерами парламентских партий, пишет независимая газета. Главная задача, которую поставил президент перед парламентариями – борьба с коррупцией. Медведев дал понять, что ждет от депутатов и сенаторов результативной работы над антикоррупционным законодательством, которое должно быть принято к концу этого года. Президент в субботу впервые повстречался с лидерами парламентских партий, чтобы подвести итоги весенней парламентской сессии и наметить планы на ближайшее будущее. Таким образом, он продолжил традицию неформальных встреч с думцами, введенную Владимиром Путиным. Ну, а состоялась эта встреча в Завидове. Происходило там в частности, рыбная ловля и, соответственно, заголовки тому. Президентская форель – это независимая газета. В Завидово клюет, пишет газета. Газета. Медведев поймал всех на крючок. Это я цитирую «Московский комсомолец». Ну, а российская газета заглавила центральную публикацию на первой полосе коротко и емко. Клево. Ну, теперь вот о коррупции все же поподробнее. Национальный план по борьбе с этим явлением надвигается с неотвратимостью девятого вала, полагает издание газеты. В субботу президент пообещал в ближайшие дни подписать документ, о содержании принципов которого газета неоднократно сообщала. Между тем, многие российские и международные эксперты отмечают, что план, разработанный Президиумом Совета при президенте России по противодействию коррупции, всем хорош, только направлен на борьбу с последствиями, а не с причинами и источниками этого явления. Он не решает проблему государственного участия в экономике, не вводит контроль и регламентацию деятельности должностных лиц категории А с обязательной декларацией их доходов. К тому же документ был подготовлен без крупномасштабного исследования коррупции во всех секторах и сферах экономической и социальной жизни, отмечает издание «Газета». Ну, а «Московский комсомолец» отмечает светскую составляющую вот этой встречи, обращает на нее внимание, подзаголовок гласит: «Лидеров парламентских партий прикормили рыбкой. Рыбалка, поедание кабанятины и прогулка на природе. В милой обстановке лидеры парламентских партий пообщались в субботу с президентом Дмитрием Медведевым. Свою первую встречу с партийцами глава государства постарался обставить как можно более неформально. Рандеву без галстуков вот состоялось в резиденции Завидова». Ну, а «Известия», помимо вот этой цитаты, о которой я уже говорила, все-таки сообщают, и мы сейчас сообщим нашим слушателям при помощи этого издания, кто же участвовал во встрече. Это председатель Высшего Совета Единой России Борис Грызлов, руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, лидеры КПРФ Геннадий Зюганов и ЛДПР Владимир Жириновский. Ну и еще «Известия» отмечают, что последним на эту встречу приехал Жириновский в парусиновых штанах, оранжевой рубашке с белой кепкой а-ля Остап Бендер. Он вальяжно вылез из Майбаха, чем привлек к себе всеобщее внимание. Ну, вот так вот выходные проходили в Завидове, но а «Известия» пишут о том, как выходные проходили в Москве, и это уже тема спортивная. Речь идет о том, что Москва на несколько часов превратилась в воскресенье в Монте-Карло. Громоподобные раскаты ревущих моторов на узких улочках, столбы дыма, визг тормозов. В столицу пожаловала «Формула-1». И визит этот в России уже третий, но впервые он приобрел такой размах. На память о себе королевские гонки оставили Москве черные, как смоль, следы от покрышек у кремлевских стен и надежду, что «Формула» будет заглядывать в Россию регулярно уже в рамках чемпионата мира.
Ну да, вот об этом как раз мы в программе «Прессинг» тоже говорили. В общем, сейчас как раз к новостям спорта мы и перейдем. Но пока благодарю Валерию Шабаеву. И, естественно, мы с ней встретимся еще в этом часе, минут через 25-30. Итак, перейдем к новостям спорта. Вот в Малаге завершился чемпионат Европы по водному поло. Там мужчины вчера последние свои матчи провели, но я напомню, что в субботу еще завершился женский турнир, победителем которого, к слову сказать, стала сборная России. А вчера закончился турнир мужской. Там россияне уж опять-таки выступили неудачно. 10-е место заняли из 12 команд. Ну, а борьбу за награды вели преимущественно представители бывших югославских республик. Вот в финале Черногория выиграла у Сербии 6-5, а в матче за третье место Венгрия нанесла поражение Хорватии 15-14. И, что примечательно, оба этих матча завершились в дополнительное время. Перейдем к футболу. Тоже много событий. Тоже есть чемпионат Европы в этом виде спорта. Среди девушек, возраст участниц до 19 лет, играют они во Франции. И там завершились вчера групповые турниры. 8 команд разбиты на 2 четверки. Вот в первой Италия заняла 1-е место, на 2-м месте Норвегия, а в группе Б Германия и Швеция 1-е 2 позиции заняли. Ну и теперь в полуфиналах, это будет 16 июля, послезавтра, Италия сыграет со Швецией, а Германия с Норвегией. Футбольная тема, естественно, перенесет нас и в Россию, поскольку были 4 матча 13-го тура чемпионата страны войны вчера сыграны. «Динамо» выиграл у «Локомотива» 4-2, «Томи» у «Спартака» «Нальчика» 1-0, «Москва» и «Терек» сыграли в ничью 0-0, а «Химки» были разгромлены «Зенитом» 1-4. Ну и что мы имеем на данный момент? «Рубин» 26 очков после 12 матчей, «Амкар» 25, тоже после 12, а третьим идет «Динамо», у него 24 очка, ну, после 13 игр. А вот матч этого тура «Рубин-Сатурн» состоится в среду, поскольку вчера «Сатурн» играл с «Эцелой», люксембургской командой в Кубке Интертота, сыграл 1-1, но, естественно, после домашней победы 7-0 было ясно, что клуб из Раменского выйдет в следующий круг. Там он, кстати, будет встречаться со Штутгартом. Ну вот таковы лишь основные новости спорта. Мы еще вернемся к разговору о спорте через час, покажем и перейдем к экономике и послушаем Сергея Сининского.
Центральный банк России с 14 июля повышает ставку рефинансирования по своим кредитам коммерческим банкам с уровня 10,75 до 11% годовых. В последний раз она менялась в середине июня с 10,5 до 10,75. Повышение ставки рефинансирования предпринимается для сокращения роста предложения денег в экономике и замедления инфляции. Инфляция в России в июне составила 1%, а в целом за первое полугодие 8,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Причем в годовом исчислении, то есть за время с июня прошлого года, потребительские цены выросли в стране на 15,1%. Федеральная служба России по финансовым рынкам объявила о снижении с 35 до 30% предельной доли акционерного капитала российских компаний, который может размещаться на зарубежных рынках. Для предприятий, относимых к категории стратегических, лимит составляет 25%. А если эти предприятия заняты добычей полезных ископаемых на участках недр федерального значения, не более 5% от общего количества размещаемых акций. Совет Федерации России одобрил законопроект, предусматривающий снижение налоговой нагрузки нефтяных компаний. В частности, необлагаемый налогом на добычу полезных ископаемых минимум цены нефти увеличен с нынешних 9 до 15 долларов за баррель. Законопроект устанавливает также налоговые каникулы для освоения новых нефтяных месторождений, расположенных за Северным полярным кругом, в прилегающих к России морях и на континентальном шельфе. Европейский Союз официально пригласил Словакию присоединиться к еврозоне с 1 января 2009 года. Министры финансов стран ЕС одобрили предложение Европейской комиссии о расширении группы стран, использующих единую европейскую валюту, до 16 за счет вступления в нее Словакии. Она станет второй из стран Центральной и Восточной Европы, перешедших на евро. Первой была Словения, где единая европейская валюта заменила национальную в 2004 году. Международное энергетическое агентство впервые с начала года повысило ежемесячный прогноз роста общемирового спроса на нефть в 2008 году. Теперь, как ожидается, общий объем этого спроса увеличится на 1% и составит в среднем 86,9 миллиона баррелей в день, на миллион баррелей больше, чем в 2007 году. За последние 12 месяцев прогноз агентства в отношении роста общемирового спроса на нефть в 2008 году был в целом снижен более чем вдвое.
Сергей Сининский познакомил нас с наиболее примечательными событиями из области экономики. Ну, а я добавлю, что курс доллара сегодня 23 рубля 37 копеек, евро стоит 36 рублей 88 копеек, а на международных торгах за евро дают доллар и 59 центов. Ну, это все, что касается экономики. А вот вы в новостях могли слышать о том, что сегодня в Москве состоится прощание с писателем и правозащитником Анатолием Приставкиным. Памяти его была посвящена программа Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостями ведущего были бывший член комиссии по помилованию Валерий Борщев и народный артист Российской Федерации Марк Розовский. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Первый вопрос к Валерию Васильевичу. Когда вы познакомились с Анатолием Игнатьевичем, что он был за человек?
Ну,
Я считаю, что я познакомился с ним в конце 50-х, начале 60-х годов, когда прочитал первые его рассказы в журнале «Юность». И когда уже, будучи депутатом Госдумы, я вот пытался провести закон о моратории на исполнение смертной казни. Вот я был автором этого законопроекта. И мы с Анатолием Игнатьевичем здесь объединяли свои усилия. Вот как бы добиться отмены смертной казни. Тяжело шло дело, очень тяжело. Депутаты, естественно, законопроект не приняли, но Анатолий Игнатьевич проводил тогда конференции по отмене смертной казни. Они были прекрасно подготовлены, достаточно были глубокие, серьезные доклады. И постепенно общественное мнение, ну, во всяком случае, среди специалистов, юристов, стало меняться.
Сам Анатолий Приставкин с полным правом гордился своей миссией. Давайте послушаем его голос.
При Борисе Николаевиче Ельцине, вступлении его на президентский пост, была организована с подачи Сергея Ковалева новая комиссия, общественная организация, в которую входили только люди общественно значимые, независимые ни от кого и ни от чего, не получающие зарплаты, не подчиняющиеся никому. И вот в таком виде, это впервые в России, может быть, комиссия работала 9,5 лет. С приходом новой администрации, нового президента возникли попытки тех же силовых структур, которые все эти десяток лет нападали на нас и пытались каким-то образом нас или ликвидировать, или деформировать, или перевести на старые рельсы. Вот сейчас возникла реальная угроза опять возвращения комиссии к той первой форме, которая была, как говорят, при тоталитарной системе, при большевиках.
Член общественной палаты Алла Гербер, президент фонда «Холокост», потеряла товарища по писательскому объединению «Апрель».
Мой очень близкий друг, очень близкий мне человек на протяжении многих-многих-многих лет. «Апрель» очень много сделал, и в том числе и Толя, который был одним из организаторов. Толя был душой «Апреля». Сегодня очень много все говорят о той комиссии по помилованию, которую Толя возглавлял. Толя очень много рассказывал, я читала его книжки. И он очень много в нашем вот кругу, когда мы собирались, он много говорил о том, как он пытается вернуть людям, право на жизнь. Пусть это будет даже пожизненное заключение, пусть 25 лет, но все-таки право на жизнь. Я знаю от людей, которые с ним работали, от Льва Разгона, от Булата Акуджавы, как ответственно и человечно было с ним вместе работать. Он был очень хорошим товарищем, он был очень любимым нами товарищем. В наших замечательных застольях мы много шутили, смеялись, Толя был очень остроумный. Он любил жизнь, и жизнь с ним расплатилась.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной памяти Анатолия Приставкина, ушедшего из жизни писателя и правозащитника. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» мы продолжим через 2 минуты после сводки новостей. Ну а пока сообщу вам, что в 13.07 сегодня в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы. Смотрим телевизор». Другое телевидение и новый потребитель. Вот такая будет тема этой программы. В гостях у Анны Качкаевой генеральный директор «Стрим ТВ» Николай Зацепин и генеральный директор телекомпании «Совершенно секретно» Этери Левиева. Итак, в 13.07 смотрим телевизор. Ну а пока в Москве 19:30, пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода», новости.
На Украине сегодня начинаются международные учения «Сибриз-2008», которые пройдут под эгидой НАТО в рамках программы «Партнерство во имя мира». Противники сближения Украины с НАТО планируют провести массовые акции протеста. В Москве в Доме кино сегодня пройдет церемония прощания с писателем Анатолием Приставкиным. Он скончался 11 июля в возрасте 77 лет после тяжелой болезни. «Газпром» и Национальная иранская нефтяная компания подписали в Тегеране меморандум о сотрудничестве. Глава российского концерна Алексей Миллер встретился с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом. Американское командование подтвердило факт гибели 9 военнослужащих США в боях на северо-востоке Афганистана. Боевики нанесли удар по базе в провинции Кундуз. Кунар, где находились американские и афганские солдаты. Великобритания планирует в течение 2009 года существенно сократить свое военное присутствие в Ираке. Начальник генерального штаба британских вооруженных сил Джок Стираб заявил, что благодаря этому сократятся расходы Министерства обороны, которое несет большую нагрузку, одновременно выполняя военные миссии в Ираке и Афганистане. В столице Судана, Хартуме, в воскресенье прошли многотысячные демонстрации протеста против возможного преследования президента страны Омара аль-Башира Международным уголовным судом. На саммите стран Средиземноморья в Париже президент Франции Николя Саркози провозгласил создание Средиземноморского союза, объединяющего 43 государства Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт выразил надежду на то, что в ближайшее время состоятся прямые переговоры между его страной и Сирией. Выступая перед журналистами в Париже, Ольмерт заявил, что сейчас между сторонами продолжаются контакты при посредничестве Турции.
Ну а что касается погоды, то на европейской части территории России ожидается она сухая и солнечная сегодня. Вот Москва как раз в этом плане показательна. Плюс 29,31 солнечно, 748 миллиметров ртутного столба давления, влажность воздуха 45%, ветер южный 3,6 метров в секунду. Ну, конечно, не на всей территории будет именно так, безоблачно, солнечно, потому что вот Санкт-Петербург уже должен готовиться к дождям, которые обещаются здесь завтра, ну, а сегодня будет просто пасмурно, облачно, плюс 23-25 температура воздуха, атмосферное давление 759 миллиметров, влажность воздуха 43%, ветер западный 1-3 метра в секунду. Ну, а мы с вами, напомню, сегодня обсуждаем тему российско-грузинских отношений. Там много всего происходит в последнее время. Ну вот, например, сорвалась вроде бы встреча президентов двух стран. Об этом заявили грузинские власти. Вот о том, что предварительная договоренность вроде бы была, но встреча срывается. Тем не менее, Грузия, например, по-прежнему предлагает создать совместную комиссию для обеспечения нормальной подготовки к Сочинской Олимпиаде 2014 года. Рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Заместитель министра иностранных дел Грузии Григорий Вашадзе заявил журналистам, что встреча между президентами Михаилом Саакашвили и Дмитрием Медведевым, которая намечалась на конец июля, скорее всего, не состоится. По словам господина Вашадзе, в нынешних условиях, когда в Грузии полыхает пожар, посол Грузии отозван из Москвы для консультаций, а российский посол отказывается встречаться с представителями грузинского министерства иностранных дел, чтобы получить ноту в связи с вторжением российских самолетов, подготовить встречу на высшем уровне не представляется возможным. А ведь совсем недавно в ходе встречи в Астане Дмитрий Медведев и Михаил Саакашвили в предварительном плане договорились о специальной встрече для обсуждения ситуации в Абхазии и Южной Осетии. Тем не менее, Григорий Вашадзе подтвердил в беседе с журналистами, что предложение Михаила Саакашвили о создании российско-грузинской комиссии по обеспечению безопасности Сочинской Олимпиады остается в силе. Однако известный эксперт Андроник Мигранян сказал в интервью «Радио Свобода», что в Москве вряд ли сочтут создание такой комиссии целесообразным.
Мне кажется, что Россия достаточно на данном этапе располагает ресурсами для того, чтобы без всякой другой помощи обеспечить безопасность проведения Олимпиады. Я думаю, что и в Москве будут приветствовать любые позитивные действия со стороны Грузии, но для этого никакие комиссии не нужны. Президент Саакашвили хороший пиарщик, и он понимает, что присутствие Кондолизы Райс и Соединенных Штатов в Тбилиси, Сочинская Олимпиада, это факторы, которые привлекают большое внимание. И он воспользовался случаем, я еще раз говорю, для того, чтобы показать себя важным и серьезным фактором, по крайней мере, в региональной политике, и ничего больше.
Вместе с тем, грузинские власти выражают тревогу в связи с концентрацией российских и абхазских войск в районе Кудурского ущелья Абхазии, единственного региона непризнанной республики, где дислоцирован грузинский воинский контингент. Депутат грузинского парламента, лидер организации грузинских беженцев «Мы сами» Паата Давитая считает, что штурм Кудурского ущелья будет означать начало большой региональной войны.
идет большое концентрирование сил по направлению Кудурского ущелья. Не только концентрация сил, но и концентрация спецподразделений, которые имеют большой опыт ведения диверсионных операций. Не дай бог, если такая вещь произойдет, я еще раз говорю, это будет не только война в Абхазии, это будет война на Кавказе.
Несмотря на все, президент Саакашвили, будучи в Ялте, заявил, что готов к диалогу с российскими властями для поиска выхода из опасного противостояния. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Каким образом можно разрешить конфликт России и Грузии? Этот вопрос задаем мы вам сегодня. Послушайте, как отвечали на него в Тюмени.
Россия не нужна, это Абхазия, и обострять не надо отношения. А то мы в изоляции окажемся полной. Поэтому вооруженный конфликт, он не нужен ни Грузии, ни нам.
Плохой мир всегда лучше доброй ссоры, правильно?
Я считаю, что и так все понятно. То есть на основе правовых законодательных норм, которые существуют, все мирным путем разрешится. Какие-то компромиссы все равно, я думаю, что найдутся.
Мне кажется, надо наверхах сначала договориться, а потом уж народ. Ну, а народ, мне кажется, они все за, только за примирение.
Для того, чтобы ситуация урегулировалась, то есть нужно признать, что Абхазия и Южная Осетия – это на сегодняшний день неотделимая часть Грузии. Не надо там пытаться вот эти вот поддерживать сепаратистские отношения. Как только наши перестанут лезть в Южную Осетию и в Абхазию, соответственно, грузины там сами, уж я не знаю, там, я не думаю, что там тоже... Как бы нам этого Саакашвили как дьявола во плоти не рисовали, я не думаю, что он туда просто пойдет вырезать все население Абхазии и Южной Осетии только для того, чтобы эту территорию к себе, значит, в границы Грузии включить. Понятно, что, так сказать, у тех маленьких областей Грузии, так сказать, вот без поддержки России сложно, так сказать, стоять и тоже говорить, а вы вот у нас тут свои воинские подразделения, вы к нам не суетесь. Тогда они как-то вынуждены будут играть по правилам единого государства.
Я думаю, что если мы будем к ним относиться благосклонно, они к нам будут так же, но... Я думаю, что это только народ простой, но руководство вряд ли. Они почему-то считают, что они выше России, и их зависть берет, что у нас все идет к лучшему, а у них хуже. Как будто Россия в этом виновата.
Не надо с ними никаких военных, особенно конфликтов. Это уже научило нас жизнь. И не надо ввязываться. Мы лезли в Афганистан. Кто нас туда просил?
Мне кажется, что это надо, во-первых, самим грузинам. Вот они же выступали против Саакашвили. Я, например, тоже на их стороне. Просто его убрать. Это всем же понятно, что это Буш его поставил, платит ему. Его это устраивает, он любыми путями задерживается в этом месте.
Я знаю, что мирным путем надо на него воевать.
То есть демонстрировать силу бесполезно?
Да, да, ну зачем? Ну это можно силу демонстрировать, ясно, Россия сильнее. Но зачем это?
Такие ответы тюменцы давали на вопрос, каким образом можно разрешить конфликт России с Грузией. Алекс Неймиров для Радио Свобода, Тюмень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Москве без 28. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И продолжает его подборка новостей медицины.
На саммите в Токио страны Большой Восьмерки пообещали потратить 60 миллиардов долларов на борьбу с болезнями в Африке. В основном средства будут потрачены на борьбу со СПИДом, туберкулезом, малярией и другими инфекционными заболеваниями в африканских странах в течение 5 лет. Присутствующие на встрече главы государств подтвердили решимость в ближайшие годы вдвое увеличить объем помощи Африке. Впервые участники саммита установили конкретные временные рамки для реализации своей помощи. В программу войдет закупка противомоскитных сеток, пропаганда безопасного секса и методов планирования семьи. К 2015 году развитые страны намерены обеспечить базовой медицинской помощью всех детей в беднейших странах. Однако 3 года назад в Глениглсе главы восьмерки уже объявляли о готовности вкладывать в благотворительные программы в Африке по крайней мере 25 миллиардов долларов ежегодно. Однако к сегодняшнему дню разблокирована только четверть этой суммы. «Хватит кормить нас несбыточными надеждами», – заявил гость саммита президент Сенегала. Штрафных санкций за нарушение обещаний по отношению к странам-членам «восьмерки» не предусмотрено. Владимир Путин поддержал идею лекарственного страхования для граждан России. предлагаю в рамках реформы здравоохранения подумать над адресным софинансированием расходов граждан на приобретение лекарств в аптеках, заявил он на совещании в Курске, посвященном развитию производства медицинских препаратов. Как мы уже сообщали, в большинстве развитых стран существует лекарственное страхование для граждан, и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования России выступал с инициативой проведения в 2008 году пилотных проектов в ряде регионов по оплате лекарств, выписанных врачами для амбулаторного лечения, за счет средств обязательного медицинского страхования. Если эти идеи получат дальнейшее развитие, доступ россиян к лекарствам может расшириться. Пока не ясно, какую долю стоимости лекарств возьмет на себя государство и будет ли распространена практика лекарственного страхования на всех граждан или только на отдельные категории. В настоящее время, по оценкам экспертов, наиболее часто отказываются от приобретения лекарств из соображений экономии женщины в возрасте от 35 до 55 лет, не работающие или имеющие низкооплачиваемую работу.
Ольга Беклемищева познакомила нас с новостями медицины. Мы же перенесемся теперь в Нижний Тагил. На полигоне «Старатель» под этим городом накануне завершилась международная выставка вооружений и военной техники. В этом году, вопреки традициям, она была совмещена с другой специализированной экспозицией «Оборона и защита», рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Первый контракт на выставке был подписан в первый же день. Правда, покупателями выступили не иностранцы, на которых, собственно, и рассчитана экспозиция, а наоборот, российская компания «Рособоронэкспорт» приобрела у французов так называемые тепловизоры – прицелы для танков Т-90, ориентированные на тепло, говорит представитель французской стороны Серж Андриян.
Она соответствует использованию боевых действий. Полностью обеспечивает работу бронетанковой техники во время боевых действий. Успешно работает во время задымленности, во время взрывов.
Почему в этом году было решено соединить две выставки в одну, ни посетителям, ни журналистам, так никто внятно и не объяснил. Вообще-то очередь выставки вооружений только в следующем июле, а в этом по плану должны были демонстрировать спасательную и строительную технику. Единственное более или менее вразумительное объяснение, хоть и неофициальное, намеченный на лето 2009 года в Екатеринбурге саммит глав стран Шанхайской организации сотрудничества. Дескать, негоже демонстрировать силу перед высокими гостями, да и бюджетные средства неплохо подэкономить. Вот и перенесли танки-самолеты на этот год. В остальном все осталось прежним. Кто видел хоть одно шоу на полигоне «Старатель», видел все. Губернатор Свердловской области Эдуард Россель, открывая экспозицию, выстрелил из гаубицы. Летчики показали фигуры высшего пилотажа, танки и самоходные установки поразили все положенные цели, спасатели вызволили из беды всех, кого собирались, экскаваторы копали, дробилки дробили, катки укатывали. Впрочем, Эдуард Россель точно знает, чем эта выставка отличалась от всех предшествующих с 1999 года.
В этом году установлен рекорд, кстати говоря, 10 лет всегда шло с нарастанием. Вот самые лучшие показатели сегодня. 463 предприятия России здесь. Это больше половины субъектов Российской Федерации.
Производители оружия тоже довольны. Вот улыбается представитель мотовилихинских заводов из Перми Валерий Плаксин. Он представляет ракетный комплекс «Смерч».
Название действительно говорит само за себя. Она сметает все, что стоит на ее пути, так же, как «Смерть». И поражает площадь 67 гектар одним залпом. Пока по эффективности действия на местности признана лучшей в мире.
Не менее восторженно о возможностях танка Т-90 рассказывает заместитель начальника сборочного цеха «Уралвагонзавода» Юрий Рыбников.
Двигатель 1000 лошадиных сил, пушка 125 мм стабилизирована во всех плоскостях. С основного прицела мы стреляем всеми типами снарядов, в том числе и управляемой ракетой. Тепловизионный прицел выводит изображение местности и цели на мониторе и управляет движением ракеты на дальность до 5 километров.
По итогам выставки на полигоне «Старатель» «Рособоронэкспорт» планирует подписать контрактов на 6 миллиардов долларов. Что именно купят или продадут, не разглашается. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Нижний Тагил, Екатеринбург.
В Москве без четверти 8. Я напомню главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
На Украине сегодня начинаются международные учения «Сибриз-2008», которые пройдут под эгидой НАТО в рамках программы «Партнерство во имя мира». Великобритания планирует в течение 2009 года существенно сократить свое военное присутствие в Ираке. Видный польский политик Бронислав Геремек погиб в воскресенье в автокатастрофе на западе Польши. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И вновь ко мне в студии присоединилась Валерия Шабаева, которая знакомит нас сегодня с наиболее интересными публикациями в Центральной Российской Печати. Ну и, насколько я понимаю, сейчас речь пойдет про международные животрепещущие темы, не так ли?
Да, совершенно верно, Олег. Речь идет о вето, которую Россия и Китай наложили на резолюцию Совета Безопасности ООН по Зимбабве. И пишут об этом сразу несколько изданий, пишут достаточно эмоционально. Россия и Китай заблокировали в Совбезе проект резолюции по Зимбабве, предусматривающий введение против этой страны санкций в связи с преследованиями оппозиции в ходе недавних президентских выборов, сообщает «Коммерсант». Это вылилось, как пишет издание, в беспрецедентный скандал. Соединенные Штаты Америки и Великобритания обвинили Россию в отходе от договоренностей, достигнутых на саммите «Большой восьмерки» на Хоккайдо, указав, что Москва теряет доверие «восьмерки». Время новостей отмечает, что Россия и Китай не впервые выступают вместе против наказания другой страны из-за ситуации с правами человека. В январе 2007 года Россия и КНР в Совбезе ООН блокировали проект резолюции США, требовавший прекратить нарушение прав человека в Мьянме. А вчера за помощью к Москве и Пекину обратилась еще одна страна – Судан. Ее руководство просит оградить президента Омара Аль-Башира от вероятных попыток ареста со стороны Международного уголовного суда, обвинившего суданского лидера в преступлениях против человечности в мятежной провинции Дарфур. Есть комментарии уже во времени новостей. Директор Института стратегических оценок Сергей Ознобишев говорит, в российской внешней политике налицо возврат к советским нормам поведения на мировой арене, к формулировкам, что тоталитаризм – это внутреннее дело каждого. А ведь недавно президент России заметил, что у политики должны быть моральные основы. По оценке Ознобишева, покровительство странам-изгоям, это продолжаемая и сейчас линия будет приводить к конфронтации с Западом. Если мы хотим вернуть статус великой державы, то ключи к этому не в Мьянме, Судане, Зимбабве и даже не в Китае, а не в партнерстве с Европой и США, сказал Сергей Ознобишев. Ну и московский комсомолец пишет, спустя считанные дни после улыбок и объятий на саммите «Большой восьмерки» Россия и Запад вступили в новую громкую перебранку, которая вот и разгорелась по этому поводу. Пишет газета о том, насколько несимпатичный, цитирую издание, режим взялась защищать Москва, и отмечает, если российское голосование в Совбезе является частью новой российской внешнеполитической доктрины, получается любопытная картина. Оказывается, вьетнамцы были неправы, когда они свергли режим, погубившего миллионы своих соотечественников Пол Пота в Кампучии. Неправы были и французы, поддержавшие переворот против натурального людоеда Бокасы в Центральной Африке. Короче, любой диктатор имеет полное право превращать свою страну в пустыню и есть подданных на завтрак, обед и ужин. Это его священное внутреннее дело. Но что же касается России, то голосовать, конечно, она имеет право так, как считает нужным, пишет издание. Но вот мудро ли она воспользовалась своим правом? И той ли дорогой идет и в Африке, и на Кавказе? Ну вот это вот мостик к следующему выпуску, а в следующем выпуске поговорим о том, что происходит на Кавказе.
Да, ну вот так реагирует российская пресса на то, что растет круг друзей, так сказать, у России в мире. Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева еще не раз придет к нам сегодня, а точнее два, но это будет уже в следующем часе. Завершая же этот час, мы отправимся в Германию, где интересное такое произошло событие. Вот моя дочь наверняка была бы очень рада этому обстоятельству. Суд Кёльна недавно разрешил местным школьникам оценивать внешний вид и работу учителей на интернет-порталах. Вот такое интересное нововведение. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
Интернет-портал «Шпик Михдее», что в переводе с немецкого означает «спеши у меня», пожалуй, один из самых популярных среди немецких школьников. На сайте зарегистрированы более 1 000 000 учащихся. Кроме чата и новостей, интернет-портал предлагает каждому школьнику оценить учителей своей школы, причем по 10 критериям – качеству преподавания, юмору, профессиональной компетентности, мотивации, объективности при выставлении оценок, объективности во время экзаменов, человеческим качествам, подготовке к уроку, поведению и обаянию. Посетителей сайта на главной его странице ждет видеофайл. Сотрудница интернет-портала Родула рассказывает, как можно оценить своего учителя на сайте.
Нажми на кнопку «Оценить учителей» или на кнопку «Моя школа». В обоих случаях ты окажешься на странице своей школы. Внизу на экране ты увидишь учительскую комнату. Она велика, ведь в твоей школе много учителей. Найди теперь того преподавателя, которого ты хочешь оценить. Нашел его? Тогда снова нажми на кнопку. Ты оказался на странице этого учителя. Ты сейчас видишь, что думают о нем твои одноклассники. Присоединяйся. В правом верхнем углу экрана кнопка «Сейчас оценить». Открывается список из 10 пунктов. По этим критериям ты можешь оценить учителя. Оценки такие же, как в школе, от 1 до 6. 1 самая высокая оценка, 6 это неудовлетворительно.
Преподавательница одной из местных гимназий была оскорблена тем, что получила на сайте от своих учащихся средний балл неудовлетворительно. Особенно не понравился детям ее внешний вид. Учительница направила в суд исковое заявление, где утверждалось, что публикации на сайте Шпик.Михдее нарушают закон о защите данных, оскорбляют честь и достоинство педагогов. Но Кёльнский суд был иного мнения. Его пресс-секретарь Хубертус Нольте.
Учителя оцениваются по тем критериям, которые так или иначе связаны с их профессиональной деятельностью. И это никак не может унизить преподавателей. Беспочвенные разговоры о том, что кто-то кого-то хочет пригвоздить к позорному столбу. Речь идет о свободе выражения мнения.
Говорит совладелец интернет-портала Шпик.Михдее Бернд Дикс.
Сейчас на сайте зарегистрированы более 1 000 000 школьников, которые, в свою очередь, оценивают работу 150 тысяч учителей. В большинстве случаев преподаватели получают оценки «хорошо» или «удовлетворительно». В целом наш проект оказался востребованным.
Учитель одной из школ Золлингена Хольгер Новак.
В целом я хорошо отношусь к тому, что школьники оценивают учителей. Но мне не нравится, что это делается анонимно.
Совладелец сайта Бернд Дикс.
Поначалу, когда мы только запустили интернет-портал, никакой анонимности не было. Прежде чем оценить учителя, школьник должен был сообщить полную о себе информацию. Имя, фамилию, школу и класс. Но тогда многие учителя начали мстить школьникам, зарегистрированным на сайте, жаловаться директорам школ и в жесткой форме требовать, чтобы учащиеся покинули интернет-портал. С той поры подростки оценивают преподавателей анонимно.
Один из главных противников портала – общественная организация «Союз филологов Германии». В своих публичных выступлениях представители Союза не устают повторять, что школьники должны учиться прямой критике, избегая оскорбительных и бесконтрольных суждений. Хайнц-Петер Майдингер, руководитель этой общественной организации и одновременно директор гимназии в баварском городке Фалькенберг.
В интернете школьники не только оценивают учителей, но и порой открыто их оскорбляют. Только в нашей гимназии я знаю о двух подобных случаях. Учащиеся выставили в интернет порно-коллаж с изображением преподавателей. На другом коллаже педагог был изображен с петлей на шее перед повешением. Попадают в сеть не только рисунки, фотографии, но и видеоролики подобного содержания. Я уверен, что судебный процесс в Кёльне далеко не последний. Мы и дальше будем бороться с тем, что что школьники издеваются в интернете над учителями. Мы уверены, что в конце концов такое понятие, как защита данных, будет распространяться и на учебный процесс.
В немецкой прессе появляется сообщение, что тяжба может дойти до высшей судебной инстанции в Германии, Федеральной судебной палаты. Но Берн Дикс относится к этому спокойно.
Мы считаем, что учителя просто боятся. Боятся получить от школьников плохие оценки. Боятся того, что их якобы пригвоздят к позорному столбу.
Говорил Берн Дикс, совладелец сайта Spiegel.de. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Ну вот и завершен практически первый час нашего утреннего эфира, но есть у меня еще некоторое время для того, чтобы я почитал ответы, присланные вами на вопрос, каким образом можно решить конфликт России и Грузии. Ну вот, многие наши слушатели полагают, что это в принципе невозможно. Вот, например, слушательница Степанова из Москвы говорит, ну как можно помирить разведенных, если они уже смотрят друг на друга через разные стекла, хотят друг от друга совершенно разного. Ну вот, и дальше уточняет наша слушательница, что на ее взгляд Россия ни от кого ничего не хочет, а Грузия как раз выступает только с одними требованиями. Ну, критических тезисов в отношении Грузии хватает. Надо прекратить все отношения, перекрыть трубы, отрезать провода и пусть живут как хотят. Вот такой способ предлагает Николай. Иван Данилович считает жизненной необходимостью не только для Грузии, но и для других народов бывшего СССР восстановить советскую власть и вновь объединиться. Повернуть, так сказать, вспять колесо истории. А вот Ваня Жуков из Краснодарского края пишет, что надо помочь репрессированным Сталиным Мисхетинцам вернуться на историческую родину. Тогда будет понятна демократия Грузии. Но есть, разумеется, и противоположные суждения, которые, так сказать, ну, не знаю, критика, что ли, в адрес России тут в них прослеживается. Вот, например, супруги Воронина из Ульяновска пишут, Кремль должен вывести своих миротворцев и не лезть в дела Грузии, сами разберутся мирно. И вот слушатели Майоровы тоже поддерживают эту точку зрения, не вмешиваться и не нагнетать обстановку, пишут они, тем самым просто толкая Грузию в НАТО. Абхазия всегда была в составе Грузии, то, что грузины покинули Абхазию, это уже другой вопрос, возможно, им помогли и отнюдь не абхазы. Вот таково суждение слушателей Майоровых. Ну вот Александр Добрый пишет, что Грузия выбрала путь пороха и конфронтации с Россией. Вот так он оценивает эту ситуацию. И дальше задается вопросом, что делают в России 2 миллиона грузин, всех их необходимо отправить на историческую родину. Вот такой вот тезис. Но наш слушатель Добрый, он, в общем, всегда был известен такими решительными заявлениями, так что, в общем, в своем духе выступил. А вот слушатель Шаров пишет, пока российская политическая элита хранит в западных сейфах, только непонятно что, Россия будет делать уступки, исходя из принципа, как бы чего ни вышло. Ну вот, такие вот получили мы сообщения с ответом на вопрос, каким образом можно разрешить конфликт России и Грузии. Ну, видимо, в следующем часе вы тоже будете что-нибудь нам присылать. Ну, а я буду эти сообщения читать, так что не отключайтесь. Впереди у нас еще один час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я думаю, что есть возможности для мирного решения.
Я за расширение Европейского Союза на Балканах.
Сослуживцы пытались задержать его, однако Беклес открыл огонь. Трое военнослужащих погибли на месте.
Есть террористические организации, которые выступают против Китая.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760.